Здравствуйте, друзья радиослушатели. Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты, друзья. Сколько раз я читала о благословении и не могла понять, пока не прочитала о благословении Авраама. Так пишет Мария Леонидовна из Смоленска. Потом она говорит: «Я думаю, мы должны научиться благословлять, а не проклинать». Так пишет, уважаемые друзья, Мария Леонидовна из Смоленска. Она говорит: «Христиане должны всегда благословлять всех». Уважаемая Мария Леонидовна, благодарю вас за ваше письмо и за ваше очень и очень важное напоминание о благословении. В самом деле оно так и есть. Мы должны научиться благословлять. Не проклинать, а именно благословлять. Первое повеление Божье, данное Аврааму при первом откровении ему Бога, было проникнуто благодатью и сопровождалось бессменным благословением. Бог не позволяет ничего дарить себе. Старицею воздается каждому соглашающимся на Божье предложение. Так и написано в книге Бытие, в 12 главе, 2 стих. «Я, то есть Господь, я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Бог тут как бы вознаграждение, друзья, Аврааму за требование от него оставить свое отечество, делает ему истинно божественное предложение, в котором ему лично обещаются три вещи. Во-первых, великое потомство, во-вторых, благословенная жизнь и, в-третьих, бессмертная слава. Эти благословения даются всем верующим в Бога и повинующимся Ему. Потомство верующих бесчисленно, как песок морской. Их жизнь благословенна покоем, радостью и силой. Они находятся на чужбине, и все они всюду дома. Авраам был одинокий пришелец, однако он был сильнее царей. Он был простой житель шатров, но выделяется среди величайших людей всемирной и церковной даже истории. У него нет на земле мраморного памятника, но Бог покрыл славою его имя и сделал его бессмертным в своем свете свидетельством Духа Святого. «Кто мне служит, того почтит Отец мой». Он стал, друзья, отцом верующих. Бог сообщает здесь чудное откровение своего намерения. Вера получает благо не для себя только, но для мира, и будешь ты в благословении. Здесь сказано больше, нежели быть только благословением. Но вовсе не сказано, что все тебя будут благословлять. Не смешивай этих понятий, чтобы не впасть тебе в ошибку. Быть в благословении людям и получать благословение от людей – большая разница. Авраам ни при каких условиях не имеет права или задачи проклинать, но Бог проклинает проклинающих его. в Аврааме должны благословляться все племена земные. Это и исполнилось через семя Авраама, через того, день которого Авраам рад был видеть и который взял на себя грех мира. Слушатель, ты призван иметь участие в этих благословениях. Зачем же ты стоишь еще вдали? Господь хочет дать тебе эти благословения. Почему же ты не хочешь прийти и принять их? Он предложил тебе свои условия. Прими их, и ты будешь благословен тоже. Слушатель, наше краткое время, назначенное для обзора почты, подошло к концу. Ну а теперь, как всегда, откройте ваши Библии, пожалуйста. Мы сейчас же перейдем к изучению и исследованию Священного Писания Библии. Уважаемый радиослушатель, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться, друзья, в этой первой части, где мы зачитываем ваши письма, и они являются для нас большущим ободрением. На прошлом уроке мы окончили часть третьей главы из книги «Руфь». Перед этим, как вы помните, мы прошли вторую главу из этой замечательной, маленькой, но прекрасной книги «Руфь». В первой главе речь шла о переселении в Моав. Во второй главе речь шла о том, что Руфь собирала колосья на поле Вооза. Вооз, как я уже упоминал, был сыном иерихонской блудницы Рахавы. Об этом мы узнаем из книги Иисуса Навина, 2 главы, 1 стих, а также из Евангелия Матфея, 1 главы, 5 стих. Из этого видно, что прабабушка Давида была моавитянка, а его прадедушка был полуханаанеем, то есть непричастный, можно сказать, крови Богом избранной семьи и народа, проблеска будущего Мессии всего мира. Друзья, в восточном направлении от Вифлеема, на расстоянии 2 километра, есть поле, которое и сегодня называется полем Вооза. На нем, как гласит, конечно, предание, собирала колосья Руфь. Рядом с этим полем расположено поле пастухов, где опять, по преданию, ангел возвестил о рождении Христа. Поле Вооза было местом романса между Руфью и Воозом, началом семьи, из среды которой произошел именно Иисус Христос по плоти. Друзья, 1100 лет позже поле пастухов было избрано Богом местом небесного объявления о явлении Иисуса Христа на землю. Сегодня мы продолжим изучение 3 главы книги Руфь. Как мы уже говорили в предыдущем уроке, действие происходит на гумне Вооза. Это уже третье, так сказать, географическое подразделение книги Руфи. В прошлом уроке мы подробно объяснили, почему именно Руфь должна была сделать предложение Воозу. Это так полагалось по закону Моисееву. Она вдова, и ей положено обратиться за помощью к родственнику-искупителю. Во время ухаживания за Руфью Вооз, несомненно, волновался, что она может обратиться к другому, более близкому родственнику, о котором он знал. Итак, Вооз не касался этого вопроса, притаив дыхание, ожидая от нее сигнала, что она избрала его своим родственником-искупителем. И вот, друзья, Руфь идет на гумно, которое в страдную пору было публичным местом со множеством народа день и ночь. Зерно молотилось до полудня, а потом веялось до полуночи. Ужина не ели до того времени, пока не затихал ветер. А тогда пировали и воздавали хвалу Господу за прекрасный урожай. Вы знаете, слушатели, их жизнь в тот момент была связана полностью с поклоном и прославлением Бога за все, включая за урожай, за здоровье, за жизнь и так далее. Ноэминь велела Руфи не показываться ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Руфь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне», и пошла на гумно и сделала все так, как приказала ей свекровь ее. Так мы читаем, друзья, в этой третьей главе, начиная третьим стихом. Мужчины, как вы видите, ложились вокруг тока или гумна, как спицы в колесе, головой к зерну, для того, чтобы уберечь его, видимо, от грабителей. Сразу после ужина было жарко, и никто не укрывался и держал покрывало у ног своих, чтобы натянуть их позже, когда воздух в пустыне сильно охлаждевается и начинает ночью быть большая прохлада. «Ваос наелся», написано, «и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать возле скида. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Ваос: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Так она, друзья, наконец дала ему знать, что она его выбрала в искупители. Она говорит: «Раба твоя». И не означает, что она действительно хочет к нему в рабство. Это только означает, что она готова ему служить. В первой главе, друзья, мы говорили о том, что Руфь приняла Господа, Бога живого, Бога Израиля, по вере. Во второй главе она собирала колосья на поле Ваоза по его милости. А в этой главе третьей она пришла к ногам Ваоза, ее искупителя, для близкого дружеского общения с ним. А, друзья, в последней главе мы увидим, что все это приводит к ее покою в искуплении. В книге Руфь, слушатели, много важного символизма. Жизнь Руфи – это, можно сказать, параллель христианского опыта. Только у ног Спасителя мы находим покой, друзья. Покой как отдельной личности, как и целые нации. Мы читаем в послании к римлянам в 11 главе 27 стихе: «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит несчастье от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Как вы видите, слушатели, не только личности отдельные спасутся, но спасется весь Израиль, потому что весь Израиль примет Избавителя, Мессию, Христа Господа. Дальше мы читаем следующее. «Ваос сказал: благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. В маленьких поселениях, друзья, всегда много сплетен, но, очевидно, у Руфи была очень и очень хорошая репутация. Она прилежно собирала колосья целый день, а ночью шла домой к Наимине и за мужчинами не гонялась. И вот он продолжает и говорит: «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Ну вот, друзья, получается загвоздка. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Сначала он ее успокоил, что все уладит, и все будет так, как она ему сказала, и только после этого он сообщает ей, что есть еще один претендент на роль искупителя. Слушатели, ну вы знаете, если бы он ее не хотел для себя, то он бы ее просто к этому искупителю послал бы, не так ли? Но он обещал сам все уладить. Но что же произойдет дальше? Мы узнаем сейчас же, после этой краткой паузы музыкальной. Уважаемые слушатели, как всегда, в середине программы делаю эту остановку, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно в это же время на этой же волне. У микрофона с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Я продолжаю, друзья, нашу радиопрограмму «Библейские лекции», но разрешите еще сказать, что если вы серьезно и систематически решили изучать, исследовать Священное Писание, Библию, и у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите по адресу радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это Александр Захария, почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И мы постараемся вам выслать Слово Божье, Библию, чтобы вместе изучать Священное Писание, книгу книг, Библию. Друзья, продолжая нашу лекцию, в этой третьей главе, в 13 стихе, мы видим следующее, что происходит дальше с Воозом и с Руфью. Воос говорит: «Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». Слушатели, это тоже чудный пример того, как надо во всем полагаться на Господа. «Будет так, как Господу угодно», — говорит Воос. «Не так, как я хочу, не так, как ты хочешь, но так, как Господь хочет». Это большущее поучение для каждого из нас, друзья, включительно для неверующих. Мы часто забываем, что над нами есть Господь. Мы забываем, что Господь, Он вершит судьбой. Он начальник жизни. И мы часто забываем это, друзья. Господь жив, и вся наша жизнь, слушатели, вся наша жизнь в Его руках, включая самые-самые большущие проблемы наши, а также включая самые-самые незначительные, так сказать, мелкие проблемы, которые мы, может быть, даже не замечаем. Написано в послании к Римлянам, 8 главе, 23 стихе: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Да, друзья, знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Да, слушатели, знайте, что если вы в самом деле любите Бога, все будет содействовать ко благу. Не сомневайтесь в этом. Это говорит Слово Божье. Это вообще чудо, что в темноте этого периода, в периода господства судей, нашелся человек, полностью отдавший себя Господу. Потому что он и был избран быть предком Давида и предком по плоти нашего Господа Иисуса Христа. Мы читаем дальше в 3 главе: «И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Воос: пусть не знают, что женщина приходила на гумно». Слушатели, какая забота о ее репутации, какая любовь! Но он еще и дал ей подарок и сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, поддержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее и пошел в город. Слушатели, Воос очень-очень деловой человек. Он времени не теряет. Он приступает сразу же к безотлагательному делу. Он идет в город. Идет в город улаживать дело с родственником. А Руфь пришла к свекрови своей. Мы читаем дальше. Та ей сказала: «Что, дочь моя?» Она пересказала все, что сделал ей человек тот. Друзья, почему Наимень так ее спросила? Может быть, потому что было еще темно, и она ее не узнала? Но, скорее всего, друзья, она хотела знать, не невеста ли она Воза. Тот факт, что Руфь пришла с подарком от Воза, уверил ее в том, что Воос все еще в Руфе серьезно заинтересован. И сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала ей: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Друзья, прекрасная мысль этой женщины, не так ли? Во втором послании к Тимофею апостол Павел в 1 главе говорит так: «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Друзья, как Руфь доверила свою судьбу в руки Воза, так и мы должны полностью довериться Господу Иисусу Христу, Спасителю нашему. Он нас не подведет. Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Так, друзья, говорит нам Слово Божье. Слушатели, в этой главе перед нами радостная картина согласия Воза принять в свой дом себе за жену Руфь Моавитянку, язычницу. Не образ ли это того, как Господь Иисус Христос искупляет нас, язычников, от наших грехов и вводит нас в лоно Своей Церкви, которая есть Его невеста? Мы обручены Христу. Бог Своей любви к нам снизошел в Христе Иисусе до глубин нашего падения. Он умилостивился над нами, возродил нас и поставил нас в духе на высокое положение наследников Его вечного царства, слушателей. Из Библии нам все больше и больше открывается природа Бога. Его любовь полна жертвенного участия к нам. Бог способен на жертву, и Его жертва была явлена в Сыне Его, умершем за нас. Иисус сказал: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее от меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Так почитаем в Евангелии Иоанна, в 10 главе, друзья радиослушатели. Христос для нас есть образ Бога невидимого. Все, что нам явлено во Христе, присуще вечному невидимому Богу. Через рождение от Бога мы получили в Духе Его природу, способную на чистую, невинную жертву. Мы, слушатели, призваны, если нужно, страдать за имя Иисуса, за Его Евангелие. Если мы вполне доверились Ему и больше не полагаемся на себя, это не будет труд для нас. Через нас просто откроется Его божественная природа, умеющая невинно страдать. Страдание за Христа приносит нам неописуемую радость, слушатель. Это радость первых христиан. Это радость, дарованная нам Богом. Это Его радость. Если мы живем Его жизнью, то мы не чувствуем страданий. Но Его радость всегда переполняет нас. Жертва Христа в нас действует так, что в нас открывается источник вечной радости. Какое счастье! Какое счастье иметь Христа в своем сердце и жить им! Быть членом Его Церкви – это невесты, которая будет обручена навеки Христу. Слушатели, Ваос полюбил Руфь от всего сердца, и его любовь вызвала ответное чувство в сердце Руфи, и она склонилась к нему и согласилась быть его женой. Пусть и в вашем сердце, друзья, пламенеет божественная любовь к тем, за кого Христос умер, чтобы в них родилось ответное чувство, чувство тяготения ко Христу, и чтобы они приняли Его как своего Искупителя и Господа. Друзья, подходя к концу программы, я хотел бы оставить вам следующее домашнее задание. Это снова прочитать все 4 главы из книги Руфь. Снова прочитать все 4 главы из книги Руфь внимательно и несколько раз прочитать все эти главы. Особенно 4 главу последнюю, к которой мы подойдем в нашей следующей программе «Библейские лекции». После этого домашнего задания наша программа подошла к концу. Знаю, что все те, кто решился серьезно исследовать Священное Писание, эти задания не оставят где-то на полке, но возьмется за это дело и начнет сам лично изучать Библию. Теперь, друзья, всего вам прекрасного. До следующей встречи. До свидания.